В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось, совсем предназначенным для солдат в канцелярии батальоны производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками. Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей всевозможной канцелярии подозревали в превышении сметы и жульничестве. Ввиду этого, пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью. Баутанцель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути. «Я проделал с маршевым батальоном уже два похода. Но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал. Эх, ребята! Прежде до приезда в Прешев у нас было все, что только душеньке угодно. У меня было припрятано 10 тысяч мемфисок, 2 круга швейцарского сыра, 300 банок консервов. Когда мы направились на Бордеев, в окопы, а русские умушины перерезали сообщение с Прешевым, вот тут пошла торговля. Я для отвода глаз отдал маршевому батальону 10-ю часть своих запасов. Это я, дескать, сэкономил. А все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка, настоящая свинья. Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шрапнель. Придет, бывало, к нам, он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовит обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русский к чему-то готовится. Весь дрожит, напьется сначала на кухне рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни. Они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе около окопов было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть речи. Единственную свободную дорогу, связывающую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла, все жрали сами. Так что нам уже ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойка ничего не узнал, мы припрятали поросенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и прежде всего попробует в кухне похлебку. Правда, мясо варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут пруссаки были нашими постоянными конкурентами, ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бордеевом, я на закупке скота сэкономил 1200 крон с небольшим. Да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платили бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радване, а на западе в Подолине. Нет, хуже работать с таким народом, как тамошний. Не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят 3 крестика. Наше интенданство было прекрасно осведомлено об этом, так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложные квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, пруссаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому, интенданство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно. Придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так этот майор Сойка ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю 4-ю роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мяса много не варили. На всю роту приходилось 12 прежних настоящих порций мяса. Но он все это съел, потом попробовал похлебку и поднял скандал. Дескать, как вода, и это, мол, непорядок. Мясная похлебка без мяса. Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за все последнее время. Но пуще всего меня возмутило то, что на подболтку похлебки он загубил 2 кило сливочного масла, которое я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Хранилось оно у меня на полочке над койкой. Как он заорет на меня! «Это чье?» Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагаются 15 граммов масла или 21 грамм сала. Но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере. Майор Сойко разозлился и начал орать, что я, наверное, жду, когда придут русские и отберут у нас последние 2 кило масла. Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса. Так я потерял весь свой запас. Верите ли, когда бы он ни появился, всегда мне на горе. Постепенно он так навострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжью печенку, и хотели мы ее тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крики я ему говорю, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового из обоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь, да дернули по майору и по его котелку 18-сантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было уже невозможно.